Шалом, анаху ламдим из сефер Китве Бааль ха-Сулам.
Здравствуйте, мы изучаем книгу труды Бааль ха-Сулама, статьи Шамати, статья на странице 561, 42 статья из статей Шамати, называется «Элуль». «Я к любимому своему, а любимый мой ко мне». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Бааль ха-Сулама, страница 561, статья 42 из статьи Шамати, что означает, что месяц Элуль расшифровывается как «я к любимому своему, а любимый мой ко мне».
Мы должны только понять, что знать, что с нами сегодня в новом здании работают 54 наших товарища: Реховат, Ришан, Натани, молодежная группа, вечерняя группа, Мадиин, Зихрон Яков, Хайфа и Петах-Тиква, 54 Рехова, Триша, Натания, молодежная вечерняя группа, Мадиин, Зихрон Яков, Хайфа, Петах-Тиква. 54 человека, включаем их с нами вместе. Пожалуйста.
Необходимо понять цель творения, которая состоит в том, которая состоит в желании Творца насладиться творенных. Но чтобы творения не ощущали стыд, включая дармовой хлеб, производится исправление в виде сокращения. И вследствие этого появляется экран, который обращает желание получать в желание отдавать. И по мере исправления келим, с получения на отдачу, мы получаем скрытый ранее свет, который уже заранее предназначался творением. То есть, получаем все наслаждения, уготовленные Творцом в замысле творения. Отсюда становится понятным смысл сказанного: «Преклони свое желание пред его желанием». То есть, аннулируй свое желание насладиться перед желанием отдавать, желанием Творца. То есть, замени любовь к себе на любовь к Творцу, что означает аннулирование себя относительно Творца и приводит к слиянию с Творцом. А затем Творец может наполнить светом твое желание насладиться, потому что оно уже исправлено намерением ради отдачи. И об этом говорится, чтобы он преклонил свое желание перед твоим. Творец аннулирует свое желание, то есть скрытие, сокращение, которое было вследствием различия свойств Творца и творения. А поскольку сейчас творение становится подобным Творцу, свет распространяется к творению, получившему исправление своего намерения на отдачу. Ведь замыслом творения было насладиться творенным. И этот замысел теперь может осуществиться. Отсюда можно понять смысл сказанного в «Песне песней» «Я к любимому своему». То есть, я аннулирую свое намерение насладиться ради себя и исправляю его всецело на отдачу. И тогда я удостаиваюсь, и мой любимый ко мне. Когда любимый, то есть Творец, наполняет меня высшим наслаждением, заключенным в его замысле насладить творение. Итак, все, что ранее было скрыто и ограничено, становится сейчас раскрыто, и таким образом открывается, что замысел творения состоит в наслаждении созданий. Но необходимо знать, что отдающие желания соответствуют буквам Юд-Гей имени Авая и представляют собой светлые желания. И именно они наполняются светом. Таким образом, удостаивается творение, высказывание «И мой любимый ко мне», наполнение всем наслаждением, то есть достигает раскрытия Творца. Однако есть условие, что невозможно удостоиться раскрытия лика Творца, прежде чем человек получает обратную сторону — скрытие лика Творца. и говорит, что оно ему так же важно, как раскрытие. Находясь в такой же радости, в состоянии скрытия, как будто уже получил раскрытие Творца. Но удержаться в таком состоянии, принимая скрытие, словно раскрытие, возможно, только если человек достиг намерения ради Творца. Лишь тогда человек рад пребывать в состоянии скрытия. Ведь важно ему наслаждать Творца. И если для Творца большее наслаждение в состоянии скрытия, то человек готов на это. Но если еще остались в человеке искры эгоистического желания, то возникают в нем сомнения, и трудно ему верить в то, что человек управляет, что Творец управляет миром только добром и к доброй цели. О чем и говорит буква «Юд» имени Авая, называемая черной точкой, в которой нет ничего белого. То есть, в ней заключена полная темнота и скрытие лика Творца. Когда человек приходит к тому, что теряет всякую опору, он входит в состояние черной тьмы, в самое низшее из состояний в высшем мире. И из этого образуется кетер более низшего, то есть кли отдачи. Поскольку самая нижняя часть высшего — это Малхут, которая сама ничего не имеет. И именно поэтому называется Малхут таким словом, то есть царство. Ведь если принимает на себя власть, царствование Творца, ничего за это не получая и оставаясь в радости, то становится впоследствии кетером, желанием отдавать, самым светлым кли. Именно благодаря тому, что принимает на себя в полной темноте состояние Малхут, из Малхут потом образуется кетер, то есть кли отдачи. Поэтому сказано, прямые пути Творца, праведники пройдут ими, а грешники оступятся на них. Грешники, то есть находящиеся под властью своего эгоизма, поневоле обязаны упасть под тяжестью его ноши, когда оказываются в этом состоянии тьмы. Тогда как праведники, то есть стремящиеся к отдаче, поднимаются благодаря такому состоянию и удостаиваются желания отдавать. Уточним определение «праведник» и «грешник». Как написано в книге «Зор», сказала Шхина Раби Шимону Бар-Йохаю, «Некуда мне спрятаться от тебя», и потому раскрылась ему. Сказал Рашби, Раби Шимон Бар-Йохай, «Ведь ко мне желание его, то есть я к любимому своему, а любимый ко мне». И так он вызывает соединение Вав-Гей имени Авая. Ведь нет совершенства Творца и Его трона, пока не соединятся Гей и Вав. Где Гей? Это окончательное желание получить наслаждение, а Вав наполняет Гей, что приводит к состоянию полного исправления. Поэтому сказано, праведники немедленно присуждаются к жизни.
Как мы уже говорили, в подготовке к сегодняшнему уроку, все эти понятия приходят как совершенно новые, из того, что внутри человека все меняется, и ему это выдержать трудно, вытерпеть. он в таком неосознанном состоянии, запутан, все, что было, исчезло, и не пришло еще новое состояние. И человек себя чувствует, что у него нет ничего, не может ничего ни решить, ни понять, ни определиться. И вот здесь разница между Малхут и Кетер. То, что мы рисуем Малхут, обозначаем Малхут буквой «Гей», это уже исправление, очень большое исправление для Малхут, которое она принимает и в ширину, и в глубину влияние воздействия от Хасадима и от Хохма. Малхут уже состоит из Бины и Хохмы, из Абы и Ваимы. Ширину — это свойство бины, а это сверху вниз — это распространение свойства хохма, и в Зарампине все это смешано вместе и дает ей форму участия. Малхут уже принимает форму гей, но изначально Малхут — это черная точка, точка. А какое различие между Малхут и Кетером? Именно в этой точке Малхут приходит к тому, что ощущает начало этой черной точки. И из того, что она хочет уподобиться тому, что перед ней, Создателю, у нее есть продолжение вниз от нее, из точки. И тогда получается, что из точки у нас есть как бы кончик вверх и кончик вниз. Отростки такие. И тогда она становится как точка Хохма, которая связана с Кетером и связана со всеми прочими свойствами, развивающимися в ней. И вот так происходит, что она готова раскрыть себя более чем точку, только для того, чтобы быть в центре между Создателем, который является кончиком буквы «Ю», и всем тем, что имеется в глубине Малхут, возможность быть созданием, как распространение из этой точки вниз. И в этом разница между точкой и буквой «Ю». И как мы уже знаем, буква «Юд» содержит в себе все буквы, все развитие творения. И все это исходит из черной точки, которая стремится достичь состояния Создателя, раскрыть кетер, а из себя готова оставаться как точка. И тогда из этого она развивается вниз. В этом главное, главный признак месяца Элуль. По буквам это «Я любимому» и «Любимый мне». После подготовки снизу, сверху вниз, после разбиения, после упорядочения миров и всех систем, когда творение начинает осознавать себя, тогда вот это осознание происходит именно в том, что оно, творение, должно осознать себя как черная точка на фоне белого света. Да.
Мы говорили о состояниях запутанности, состояния, которые меняются. Как человек может определить, что вот эта запутанность и все состояния, которые постоянно смениваются, это состояние именно духовное, а не просто какая-то душевная болезнь?
И депрессия, и душевная неравновешенность, эти болезненные состояния, идущие от изменений, происходящих в структуре строения, точнее, от изменения в наполнении, есть разница, есть болезни, состояния, вызванные изменением в материи, а есть состояния, которые вызываются изменениями в наполнении материи. И мы говорим о том, о тех состояниях, которые являются изменениями в материи. То есть здоровый человек, может быть, всю жизнь он чувствовал себя в депрессии. Может быть, но это не болезнь. Это просто отсутствие удовлетворенности тем, что он находится в жизни. И в чем тогда разница, скажем, между тем, что у него было прежде, и тем, что происходит сейчас? Во-первых, в мощи. Мощь депрессии намного сильнее. В особенности это не депрессия, а путаница. Бессилие. Непонятно, что с ним происходит. И это проходящее состояние, приходящее, неделя, две в начале, потом это гораздо быстрее, а потом это в любом случае приходит с пониманием, ощущением, с каким-то осознанием, в чем я нахожусь, а потом человек просто привыкает к тому, что каждое новое духовное состояние должно прийти в том, что стирается предыдущее состояние, потом промежуточное состояние между двумя состояниями, когда он не понимает и не знает, что происходит. Но в соответствии с привычками живет, а потом приходит новое состояние. Нет более умного человека, чем опытный. Привыкают. Люди, которые не способны выдержать это, уходят от этого, находят отговорки разного рода, почему это не для них, почему это хорошо или нехорошо, и оставляют все это дело. Хотя бывает, что ему нечего делать в жизни, и если не это, куда еще идти? Приходится возвращаться к материальному, для него это чисто животное существование. Но тогда он остается. Да.
Рои из Ранана спрашивает, что делать, если помехи очень большие и соблазны в желании получить наслаждение не исчезают?
Это так и выглядит, но здесь не о чем говорить. Все это меняется, все меняется. И накапливается в большой счет. То есть нет такого, что все тянулось одинаково. Каждый миг, даже миг не в ощущении по часам, меняется. Не стрелка движется, а не я меняюсь. Но в любом случае и я тоже меняюсь.
Скотт из Англии спрашивает, что значит, что когда человек приходит в состояние, когда у него нет никакой опоры, то это состояние становится состоянием темным.
Темное состояние — вопрос, что он оценивает как темноту. Когда мы обращаем темноту в свет, это не то, чтобы изменилось состояние. Наше состояние меняется, определение, оценка нашего состояния меняется. Само состояние не меняется, само состояние остается тем же самым. Что значит темнота? Мера отдачи, которую нам сейчас показывают с более высокой ступени, для нас представляется как полная темнота. Я теряю все вкусы. Вдруг я не вижу ничего в жизни, никакого отношения, ничего. Если я нахожусь в духовной внутренней работе, в изучении науки Каббала, в группе, как-то нахожусь под воздействием света, возвращающего к несущему добро. Состояние темноты в чем? Мне сейчас показывают весь мир, что он более сияющий. Светом отдачи. А я вижу, что это ужасно. Ужасно. Прежде всего, я вижу в этом, что я не способен. К отдаче я не способен. Я не могу, я противлюсь, я не понимаю, что это возможно. Я не чувствую, что можно в это углубиться. В то время как прежде я думал, что это все в полном порядке, все возможно, да, мы на это идем, я скоро. А сейчас нет. А само состояние мне представляется мраком, темнотой. Темнота — это отсутствие света хохма, того, что наполняет меня, потому что отсутствует, недостает мне света хасадим, недостает исправления. Поэтому я нахожусь в таком состоянии. Люди бегут от этого, не понимают, что это приходит именно новое состояние, новая духовная ступень, которая приходит как темнота. Поэтому день начинается с вечера, именно с темноты, с ночи. И был вечер, и было утро, день один. Потому что без подготовки новых келим, которые еще не исправлены, которые тебе раскрываются как темнота, мрак, ты всегда получаешь темноту. Насколько ты можешь согласиться с этой темнотой, что он является светом, тогда ты ее обращаешь в день. Сверху тебе раскрывают только новую меру отдачи, более высокую. Это большая отдача, а для тебя это состояние, которое тебе ненавистно, ты не любишь его, не способен принять его, только нет, нет, нет. Если ты с помощью группы, учителя, учебы, и в конце концов призываешь свет, возвращающий к источнику, этот свет исправляет твое отношение к этому состоянию и обращает его в то, чтобы оно стало свет.
Спрашивает Кристиан из Лондона. Если я чувствую, что помехи начинают мешать мне, моему участию в уроках и распространению.
Ну так что, что поделаешь? Быть только вместе со всеми. Иногда можно быть вместе со всеми только в чисто механической форме. Я все делаю, как они. Иногда с чуть большим пониманием и ощущением, а иногда можно, может быть, даже преодолеть это. Вот так. Переходим к следующей части. Так? Минуточку, Моша.
Как сочетать эту часть, что сейчас есть Элуль, милосердие, просьба о прощении?
Это именно так. Если ты хочешь, чтобы была новая ступень, чтобы она развилась, ты не можешь при этом не чувствовать темноту, мрак, новое состояние, в котором пропало многое из прошлого. Относительно твоего эгоизма, новое состояние кажется гораздо хуже. Гораздо более далеким от тебя отсутствует наполнение. Это просто... Оно тебе кажется просто испорчено. Более высокая духовная ступень, которая сейчас раскрывается, тебе представляется как испорченная относительно твоих свойств из предыдущей ступени. Так.
И как это сочетается с работой, которую мы сейчас проводим в распространении?
Именно так. Я любимому моему и любимый мне. Именно это должно быть. Новый год, новое состояние, новая ступень должна быть именно в этом. Такой. Что мы проводим духовный самоотчет, просим прощения, то есть анализ, выяснение текущего состояния, и просим исправления. Вся работа месяца Элуль — проверка наших келим, выяснение келим, и над всеми моими келим воцарить царя Кетера. Это Рош ха-Шана, начало года. Я иду выше знания. То, что я получаю свыше, кончик буквы «Юд», для меня это святость, что бы ни произошло. Подготовка к этому, к тому, чтобы получить свыше свойство отдачи, настолько ненавистное и далекое от меня, нежелаемое, это хуже, чем смерть. Если я могу как-то согласиться на это, я это могу сделать только под воздействием правильного окружения, чтобы оно раскрутило правильно мою голову. Я вхожу в окружение. Это буквально, это чисто психологически. Я вхожу в окружение. Вначале я не понимаю, не знаю, не желаю, ничего не хочу. Потом немножко больше воодушевляюсь, впечатляюсь, включаюсь, проверяю себя. Выхода нет, стоит мне, не стоит. Буквально как в зверинец я захожу, где очень боюсь, я могу пропасть там, как в бандитскую группировку какую-то. Я туда войду, и они поменяют мои ощущения, мнения, я как они стану через некоторое время. И я очень с большой осторожностью потихоньку вхожу и в конце концов принимаю решение. Я обязан отменить себя. Отменить себя означает принять их мнение, их рожь, их главенство, их взгляды, их мировоззрение, все их восприятие жизни. Практически я иду на то, чтобы это все принять. Тогда я, в соответствии с этим, начинаю подвергаться их влиянию настолько сильному, что я начинаю считать, действительно, быть в отдаче, в том, чтобы быть полностью преданным отдаче, буквально продать себя, полностью этому отдать себя, видимо, это хорошо. И тогда они воздействуют на меня и готовят меня к такому состоянию, чтобы я уже искал Творца, то есть тот источник, который во мне произведет эти изменения, чтобы он действительно сделал так, чтобы для меня свойство отдачи было выше, чем свойство получения. Это называется вера выше знания. То есть это перекрученная голова. То есть буквально все ценности, все мои оценки меняются. И я не только согласен с этим, я готов за это заплатить всей своей жизнью, только бы получить это. Это подготовка к Рош ха-Шана, к началу года. Это работа месяца Элуль. Я любимому моему. Почему? Потому что любимый мне, он даст мне вот это спасение, избавление. Я хочу уподобиться ему и этим доставить ему наслаждение и так далее. То есть ступень самая первая, духовная, когда человек в полной душевной самоотдаче идет на это, он готов, пусть надо мной произведут эту операцию. Это называется месяц Элуль. Это называется рождение Адама Ришон, сотворение миров, а затем раскрытие грехопадения, то есть уже начинает развиваться раскрытие грехопадения, осознание греха до Йом-Кипур, Дня Искупления, исправления, состояние очень плотное. Одно за другим идут четко. Да?
Все это в моих частных келим.
Это все частная работа, личная.
А где же работа с обществом?
Общество — то, что ты отменяешься относительно группы и получаешь от нее силы прийти с этим к Творцу. Все те вещи, которые ты хочешь выполнить, ты прежде выполняешь в группе, а затем обращаешься к Творцу. у тебя нет кли, нет основы обращения к Творцу, если ты не находишь ее внутри группы. Теперь работа с широкой публикой, как пишет Бальсулам, мы должны широко распространять науку Каббала, например, в виде интегрального обучения для всего мира. Это уже облачение. Если мы себя готовим в нашем отношении с группой и в нашем отношении с Творцом, то есть две более высоких ступени уже как-то наличествуют в моем распоряжении, приблизительно, насколько это можно. Более высокая ступень — это группа, а над ней еще более высокая ступень — Творец. Там еще учитель, книги, все это единая совокупность. Для того, чтобы быть Яшаркель, прямо к Творцу, свойством Исраэль, мне нужны хисароны, потребности от всех тех, кому я это распространяю, даю. Это широкая аудитория, человечество. И к ним надо обратиться и начать заботиться о них, приближать их к Творцу, к тому, чтобы быть... Мы не можем приблизить их. Они не могут приблизиться. Они могут быть связанными, иметь связь с Творцом только через нас. Это и называется «Мы становимся царством служителей и святым народом». То есть они народ... называются народом, а мы называемся народ святой, народ святости, то есть соединенный со святостью, с отдачей. Это работа. И тогда, если мы вот так пытаемся сделать всю нашу работу по цепочке, человечество должно прийти к состоянию Адам, подобный Творцу, в образе Адама Ришон. И мы в центре, как часть, не относящаяся к этому миру, к человечеству. А он устанавливает связь этой части человечества с Творцом, потому что у нас нет собственного наследия, нет ничего, только Творец, свет, возвращающий к источнику. К источнику, к Творцу, к свету бесконечности. Мы все потребности широкой публики связываем с Творцом. И тогда мы царствослужители. Это работа. И в это надо войти изо всех сил. Всеми нашими силами, без страха, стыда, без всяких там неудобств, как это назвать. Это то, что требует от нас время. Это то, что каббалисты обязывают нас сделать. Если пишет, Бааль Сулам пишет, Рав Кук пишет, пишет Рабаш, все великие каббалисты последнего времени пишут об этом. Со времен Ари пишут об этом, об этой работе, как об работе совершенно обязательной. Рав Хаим Виталь пишет об этом. Он свое вступление к трудам Ари пишет, что я сижу и тоскую, и не приходит избавление. А мы должны только выполнить. Нам нечего, нет ничего другого делать в этом мире. Только это работа. То, что остальные не соглашаются, не желают, не хотят... Ну, а что я могу сделать? Я только могу продолжить работу до тех пор, пока я не приду к ним, и они не изменят свое мнение. Естественно, что весь мир находится в изгнании, во мраке. Я был бы глупцом, если бы я хотел или требовал от них другой реакции. Я не могу прийти к человеку и сказать, ну как это ты не понимаешь, ну как ты такие вещи делаешь, как это ты противишься, как я могу это сделать? Человек находится под шапкой тьмы. И эта тьма в наши дни сгущается все плотнее, чем обычно, потому что высший свет приближается к нам, Творец приближается к нам для того, чтобы раскрыться. И темнота сгущается все сильнее, как в конце изгнания, как и всегда, перед рассветом самая большая тьма. Перед самым утром темнота плотнее, чем в центре ночи, в середине ночи или в начале ночи. Так и у нас. И об этом пишут. Посмотри, как пророки описывают дни Машеха. Дни Машеха, это и называется день. Там говорится о таких мерзостях, о таких страданиях, о таких ужасных состояниях и для народа Израиля, и для всего мира, упаси Боже. Надеюсь, что удастся избежать, что удастся пройти это добрым путем. Но это называется дни Машеха, это называется приход Избавителя. Поэтому мы не можем ожидать ничего хорошего. Мы не можем ждать хорошей, приятной, благосклонной реакции. Наоборот, это работа, тяжелая работа. И ты ее воспринимаешь с радостью. Чем она тяжелее, ты более возвышенно ее принимаешь, возносишь ее. Это помогает тебе самому быть чище относительно Творца. И ты продвигаешься, да?
Так как же именно я?
Именно любить, прощать вот все эти грехи, которые все собаки эти лающие, которые не соглашаются с тобой. Почему? Потому что, во-первых, это идет от Творца. Ничто тут не происходит в обход Него. Нет никого, кроме Него. Все происходит для того, чтобы тебя исправить, направить тебя более точно. Только в таком виде. Как Бальсулам описывает, царский сын, которого держат в подвале и потом выпускают, преданный раб, на которого переодеваются и нападают в одежде сначала грабителя, потом убийцы. Он такие картины нам пишет. Без этого невозможно подготовить клип правильным образом. Поэтому в них надо видеть во всем этом мире относительно нас, относительно народа Израиля, этой части Яшар-Кель. Мы должны рассматривать, что они нас формируют правильно. Если бы не было таких воздействий отрицательных на тебя с разных сторон, ты бы не смог сформироваться, ты бы метался в разные стороны. Поэтому мы должны быть благодарны, только благословлять зло как добро. Надо работать относительно работы с ними, против них, против всех этих сил внутренних и внешних. Ты формируешь себя. Да?
Вы сказали, что не надо сердиться на людей, которые не понимают. Но в тот момент, когда я вижу, что да, он не понимает, вместо того, чтобы сердиться, как я могу это принять как хисарон и как поднять ман? Если у меня есть работа с товарищами, в чем разница между работой с товарищами и работой с широкими слоями публики?
С широкими слоями публики они делятся относительно нас на две части. Та часть религиозная. Нам запрещено ее трогать. Я говорю об этом в форме совершенно резкой и четкой. У них есть свои лидеры, свой путь, у них есть вера. Может быть, даже они называются «Домаем Дагдуша», не «Живой святой уровень». Это все-таки определенный уровень. С него не растут, но они себя там удерживают в определенной форме. И поэтому они вот так живут, а нам нельзя, мы не можем их трогать, касаться их. И вообще, это не наша область, не наше дело. Подконтрольная нам область — это светские люди, люди, не имеющие ничего, что их удерживало бы, поддерживал. И они не имеют ни этого мира, ни мира грядущего, не имеют пути в жизни. Они ничего такого, что называют заповедями, не имеют. У них нет ничего. Стадо живут, вот даже не стадом их невозможно назвать, которое стадо как-то управляется. Ими правят желания, еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания. Все это ими правит. К ним можно, да и то только в наше время, потому что находятся в кризисе, находятся в бессилии. Я вот был недавно в Скандинавии, разговаривал с людьми, как будто все прекрасно, не чувствуют материального кризиса, но наркотики, депрессия, использование антидепрессантов разнообразно. Это просто удар, удар. Люди всем, они и так не удовлетворены, но ты не можешь увидеть ни в ком радости вообще. Как зомби перемещаются, просто... И это внутреннее состояние в них чувствуется, не то чтобы они так, что это было бы нормально, они, это ненормально, они чувствуют себя в глубокой проблеме, с кем бы я ни обсуждал, буквально вот так. И множество детей я с матерями обсуждал, с имеющими взрослых детей 24-25 лет, или наркотики, или антидепрессанты. Лекарства против депрессии. Даже такие взрослые дети. К ним можно обращаться. Вот таким людям. Да.
Но я, допустим, обращаюсь, и я вижу, что человек не понимает. Вы сказали, что не надо на него сердиться. Так как же мне брать этот, желание, этот хисарон? Я вижу, что у него просто стенка. Как я могу взять это желание и поднять его как ман? То же самое и с товарищами. Я понимаю что-то, что происходит на уроке, а я вижу, что товарищ не понимает, и я ничего с ним не могу сделать. Как я могу использовать это? Как я могу с этим куда-то обратиться? Прежде всего, ты не можешь обратиться к человеку с духовными исправлениями, если ты не представляешь себя, если ты не представляешь, что ты делаешь это на его благо. А на его благо это означает, что ты облачаешься в его ритм, в его взгляд на мир, в его способность усваивать материал, чувственную, логическую. Только после этого я могу кричать, я могу просто ругаться, просто бить кого-то за его материальную работу, если он ее делает неправильно. Не то, что он не добивается успеха, а, как говорится, намеренно. Но по отношению к духовному продвижению нам здесь нечего делать, кроме как быть переходом. А переход — это означает, что я отменяю себя и пытаюсь быть, пытаюсь облачиться в его возможность, в его ритм, в его способности. У высшего света, который я передаю ему, нет формы. Он способен принять любую форму. Нижний ограничен. Поэтому прежде всего я должен Я должен быть посредником между Высшим и Ним. В первую очередь, я должен о Нем думать. Поэтому без отношения любви, соучастия, понимания или нету? Сострадание, как бы это сказать? Отождествление? Нет, не совсем то. Без этого я не могу. Даже если он упрямец и не хочет, и не понимает, и нудник, и не знаю что, все-таки я должен быть, насколько это возможно, я должен, насколько это возможно, соответствовать ему. Да?
Доброе утро. Мы знаем, что сегодня не пятница. Я бы хотел задать вопрос. Каждый человек, у него проходит эти состояния темноты на определенных этапах. И был вечер, и было утро, мы знаем это. Но для нас мы в такие вещи погружаемся настолько глубоко, как мы можем пробудить рассвет, зарю, чтобы не впасть в депрессию. Эта темнота — вещь, с одной стороны, хорошая, но с другой стороны, как-то надо пробуждать зарю. Что делать?
Необходимо любить тьму. Вот так, что она так хорошенько проходит. Как это сказать, как такой железный гребень, которым чешут тело. Подслащение может прийти только с помощью слияния с книгами, равом, группой. Только с помощью этого. Нет никакого шанса. То есть, подслащение с твоей стороны. Ну, или над тобой сжалятся свыше и дадут тебе новое состояние. То есть, снижают уровень заботы о тебе.
Я скажу вам так. Я это не только по себе знаю, по другим. Если я хочу выйти к распространению, и сам я в состоянии темноты, это проблема.
В чем проблема? Товарищи, они должны поддержать тебя только в такой форме. Должны быть ближе друг к другу. Или не дадут вам продвигаться. Мы кричим, почему мы затягиваем время, что происходит с нами. Мы не хотим быть ближе друг к другу для того, чтобы в большей сосредоточенности и с большей скоростью проходить состояние. Так, чтобы я держался за других, если я теряю понимание, ощущение, тогда я пользуюсь другими. Но если я не близок к ним, то я просто таким образом торможу себя. И тогда я не ускоряю время, а наоборот. Сделайте то, что необходимо, и все. Нет ничего, кроме все большего и большего сближения. И чем больше чем более широкими слоями народа мы занимаемся, мы должны внутри больше сближаться. Ведь мы поднимаем их ман. Эта цепочка должна работать. У нее есть очень точная форма. Нам необходимо соответствовать ей. Если ты обращаешься к тысяче людей, если вы обращаетесь к тысяче людей, вы должны быть близки друг к другу, скажем, с силой в 1 килограмм. Если вы обращаетесь к 10 тысячам людей, то тогда, значит, сила сближения должна быть в 100 килограмм во внутреннем восприятии группы. Потому что чем к большим широким массам ты обращаешься, чем большую силу ты должен дать им, ты должен находиться в силе света, более сконцентрированный. Это должна быть тонкая линия, как луч лазера, такой монохромный. Поэтому нам необходимо установить все эти вещи. А если мы не очень заботимся об этом, и об этом написано, об этом мы много говорим, но все время забываем и не напоминаем друг другу, и мы не можем ускорить время. Да, Моти.
Самый большой парадокс — мы приходим, слушаем вас. Вы говорите все очень точно, на уровне точных понятий.
Мы вместе проходим.
Вместе понятно. И подготовка еще вот к уроку. Это как ты приходишь к врачу, и он анализирует и говорит про твою болезнь, прежде чем она разовьется. Но ведь это каждый раз новая душа, новый авьют. Каббалисты все это описывают. И мы все проходим одно и то же, такие одни и те же состояния.
Сколько есть людей в мире? Скажем, 7 миллиардов. Они что, не проходили то самое рождение, детство? Ну, более-менее. Взросление. Ну, есть какие-то там, есть какая-то разница в воспитании, искусственная. Но, собственно, все для того, чтобы стать взрослыми, проходили одни и те же этапы. Да.
Так почему же часть из нас не удается включиться?
Недостаток терпения.
Но ведь они же уходят в середине процесса. Что значит недостаток терпения?
Недостаток терпения — это, как сказано, все, кроме уходи. Я не ухожу из этого. Я пришел и решил, что кроме этого нет жизни. Что здесь будет, будет. Чего не будет, не будет, но я здесь. Если человек все-таки думает, что у него есть еще где-то там жизнь, приобретение какого-то имущества, какие-то красивые, приятные вещи, я не против этого. Я говорю только, что менять одно другим нельзя. Ты не пришел сюда, чтобы страдать. Ты пришел для того, чтобы приобрести именно бесконечное наслаждение. Но ради этого ты готов пожертвовать своей этой жизнью. Оно вместе не получается. Килим противоположны. Но ты каждый раз продвигаешься тем, что получаешь поддержку от учителя, книг, группы, от Творца. Все зависит от того, как ты используешь это. Как не убежать? Это действительно зависит от человека. Нам так необходимо сказать. То, что есть общая программа, где, в которой каждому предписано в каждый момент, что делать, об этом нам запрещено думать. Я не могу понять, что значит, как, что я хозяин и что надо мной есть хозяин. Как может быть, как эти два вида власти действуют одновременно, два вида управления? Но только если человек держится за группу, только если он может склонить себя перед ней. Проблема человека в том, что проблема человека в его гордыне. Гордыня человека вышвыривает его. И именно те люди, которые могли бы продвигаться, становятся такими, ходят такими петухами с задранным носом, и они считают себя способными и отдающими, принимающими большое участие в организации, и вдруг ты видишь, что человек исчезает. Не получают достаточно почестей, не получают... Может быть, поле для работы, чтобы проявлять себя. Короче говоря, Ну или неважно, есть много, много причин, как бы. Но самое главное – это внутренняя гордыня. И нам нечего делать с такими товарищами. Сколько ни тяни его, может быть, через несколько лет все-таки он немножечко постареет. То есть, естественным образом, у него пройдут такие выяснения, более реальные. Можно с самого начала распознать таких людей. И жаль, тут нечего делать. Усиливать группу, усиливать связь каждого с группой. Но люди еще придут и еще уйдут. Да, Морис.
Доброе утро, Раф. Доброе утро, дорогие товарищи, мировой Кли. Мы рады, что вы вернулись в Израиль. И у меня вопрос проснулся. В одном из ваших ответов несколько минут назад вы сказали, что ткани реагируют на наполнение светом. Это то, что влияет и на настроение, на внутреннее наше состояние. Под словом «ткани» что вы имели в виду? Мы говорим, что кли воспринимает свет. Что это за ткани такие? Это внешняя часть желания? Что вы имели в виду, Раф?
Ты должен прослушать всю, весь отрывок, и тогда ты поймешь, что я имел в виду. Что я сказал?
Вы говорили о строении.
Все, я сейчас не могу к этому вернуться. Даури.
Я понимаю, как я могу различить Элуль или свет и тьма?
Между Элулем, Элуль — это мое отношение ко тьме. Элуль — это расчет. Я к любимому, любимый мне. То есть, когда ко мне приближается моя следующая ступень, я приближаюсь к Рош ха-Шана, я произвожу Рош ха-Шана, Новый год в духовном, он не приходит сам по себе, как это в нашем мире происходит астрономически, от того, что эта Земля крутится вокруг Солнца. И получается, что в моем духовном состоянии я прихожу к тому, что приходит ко мне следующая ступень, и она начинается со тьмы. Как сказано, был вечер и было утро. Ну, так это и день, ну и год, и так далее. Вечер, ночь — это новое начало. Оно называется словом, сокращением «элуль». «Они ледуди, вы дудили». То есть «я к любимому и любимому ко мне». То есть приходит состояние тьмы, я плачу, я прошу, и все эти крики, собственно, это моя просьба о исправлениях. Когда я выясняю эти исправления, я работаю, и свет приходит, и я как бы раскаиваюсь, говорю, мы виновны, мы крали и так далее. То есть мы соглашаемся, даже не соглашаемся, мы распознаем в себе все то, что все эти состояния, которые написаны в молитвеннике. Эти книги написали великие каббалисты, мужи Великого Собрания. Они дали нам это в виде признаков. Вот это вот ты должен раскрыть. Проверяй себя в соответствии с сидуром, с молитвенником, то есть в соответствии с порядком, седер, действий, духовных действий. Теперь вопрос, делаем ли это, находимся ли мы в этом распорядке или нет? Если человек так относится к своему состоянию, что он действительно видит, что все его свойства и к чему бы он в себе ни обратился, он видит, что он находится во тьме, то есть в своих эгоистических свойствах, что все в намерении только ради себя. И он не соглашается с этим и просит об исправлениях. Это называется работа месяца Элуль. Я к любимому. И тогда я удостаиваюсь состояния любимой ко мне. То есть, может быть, я получаю еще худшее состояние, но настолько, что я кричу «Спасите!». И прихожу к состоянию, когда я поднимаю свойство отдачи любви над всем своим желанием получать. Это означает сделать из Творца царя. Вера выше знания.
Получается, что Элуль в течение года я могу получать каждый день.
Нет никакого отношения к августу-сентябрю или там к... Я специально сказал август-сентябрь, чтобы показать, что это совершенно не относится к нашим месяцам.
То есть это может быть в течение дня, в течение часа, в течение пары недель. То есть это непонятно, сколько это может длиться?
Это может быть даже 1 мая.
Нет, я имею в виду длина месяца Элуль не имеет протяженности.
Нет. Месяц на иврите «ходыш» от слова «хидуш» — обновление.
А что же я тогда могу в течение Элуля? Что зависит от меня?
Твоя работа в подготовке, насколько ты хочешь продвигаться к следующей ступени, к отдаче, к любви, к широким массам, к группе, к Творцу, прийти к уподоблению Ему. В этом наша работа, в той мере, в которой ты стремишься делать это, используешь все возможности для этого. В этой мере ты приходишь к новому раскрытию, когда тебе показывают, что ты не в состоянии, что ты не можешь, что у тебя нет подхода к этому. Смотри, кто ты и что ты. Ты не чист. Ты не можешь. Ну, ладно, делай что-то. И тогда ты входишь в духовный расчет. И это называется слихот, просьба о прощении. Это означает, что ты преобразуешь злодеяния и ошибки, как объясняет нам Бааль Сулам в предисловии к Тас, ты раскрываешь злодеяния и ошибки в той мере, в которой ты можешь быть во тьме, то есть когда свет светит тебе, но он противоположен тебе, поэтому он представляется тебе тьмой. И тогда, в соответствии с этим, ты просишь об исправлениях. Теперь исправление. Ты просишь для того, чтобы не чувствовать себя плохо, или ты просишь исправления, потому что тебе не важно, как ты себя чувствуешь, но тебе важно быть в слиянии с группой и Творцом, чтобы доставить наслаждение товарищам и Творцу. Здесь все расчеты. И по отношению к этому ты измеряешь свои ошибки и злодеяния. То есть, почему именно сейчас я хочу избавиться от проблем? Чтобы было мне хорошо или чтобы им было хорошо? Здесь намерение. И по отношению к намерению все это называется заблуждениями или злодеяниями.
А как на самом деле получается, что все эти состояния проходят с человеком, которому начинает быть важно, чтобы он оправдал Творца или нет, то есть свет проходит надо мной. Это до Махсома все еще?
Это до Махсома, и это приходит с помощью света, возвращающего к источнику. Мы продвигаемся до Махсома по пути, который называется...
Лолишма.
Не лишма. Это период лолишма. Это лолишма включает в себя, как бы это сказать, оно не включает, а начинается. Начинается с самого маленького лолишма, когда все мои намерения направлены на меня, на самого себя, И я прихожу к Ло Лишма, которая практически на 100% в отдаче, в Лишма, уже начинается Лишма, как Рабаш. Я помню, именно под этим мостом, когда мы проходим по улице Жаботинске из Нейбрака в Петах-Тикву, вот там есть мост такой.
Это мост Гея.
Да, мост Гея, перекресток Гея называется, да. Я помню, под этим мостом он привел мне этот пример, что у тебя есть конверт, товарищ в этом конверте держит $1000, которые он одолжил у тебя. Ты открываешь конверт и видишь, что вместо 1000 там 999. Вопрос, прощаешь ли ты ему это? Или говоришь, но он наверняка не знал, он ошибся. Или ты не веришь себе, не ему, а себе ты не веришь, тому, что видят твои глаза. Ты говоришь, он дал 1000, это я вижу 999. И я работаю на 100%, как получивший $1000 обратно. Теперь ты продвигаешься. В следующий раз, когда он возвращает тебе $1000, он уже возвращает 998 и так далее. Пока он тебе не возвращает $1. Ты открываешь конверт, а там $1 вместо 1000. И ты принимаешь это как 1000 на 100%. На 100%. Это означает, что ты находишься в Ло Лишма, после которого уже приходит Лишма. Что значит после этого Лишма? Что ты вообще ничего не увидишь в конверте. Все в отдаче. Мы не понимаем этого. Как эта работа должна произойти в нас? Но это происходит с помощью света, возвращающего к источнику. И это происходит постепенно. Человек может проверять себя в той мере, в которой он вспоминает, что цель состоит в том, чтобы доставить наслаждение Творцу, в этой мере он продвигается в духовном. Пока что этого нет, но ему напоминают, и ему тяжело с этим согласиться, и он говорит, ну да, я сейчас снова должен думать об этом. И да, в конце концов, он говорит, ладно, я согласен, ну, сделаем так. Пока что нет у него этого внутри как собственного желания. А затем это приходит. Чуть больше соглашается, чуть больше думает об этом, больше привыкает, больше понимает, что эти вещи важны. Пока это не становится для него самым важным, как самое главное в жизни. Скажи, у женщина, у которой нет детей, и женщина, у которой есть младенец, есть разница? Младенец, который сейчас на ее руках, это самое главное в жизни. Раньше она об этом не думала. Она даже не понимала, не верила, что так может быть в такой форме, так относиться к чему-то. И вдруг есть у нее такой вот кусочек плоти, несколько килограмм на руках, и она все время на него смотрит и заботится о нем. И для нее это самое главное в жизни, как ему доставить удовольствие. Что думает мама? Как ему доставить удовольствие? Мы видим, что эти вещи существуют в природе. Необходимо только найти связь. В духовном эта связь существует. Не как в нашем мире, когда женщина кого-то рожает, а потом любит его любовью всей жизни. Вместо этого в духовном мы рождаемся. И в той мере, в которой мы рождаемся, у нас есть отношение к Творцу. Но приходит к этому. Свет свое сделает.
Хорошо. Я получил $999 и не достает одного. В этот момент что я должен делать? Я должен хотеть увидеть тысячу.
Как восполнить? Как восполнить? Теперь вопрос. $999 это действительно 999 или это 1000?
Я пересчитал, там 999.
Посчитал, в соответствии с твоими получающими келим, раз, два, три, каждый доллар ты отсчитал. А если будут другие келим? Как я добавлю этот недостающий доллар, который отсутствует в моем зрении, что то, что я получал, то, что я получал от товарища, он не мог ошибиться, он мне дал все. Как я это буду отсчитывать не в соответствии с своими получающими келим?
Может быть, возможность увидеть в том, что я скажу, он прав?
Нет, ты просто ему прощаешь. Нет, здесь говорится не об этом. Говорится о том, что ты сейчас делаешь исправление в своих келим и хочешь добавить этот доллар с помощью отдающих келим. $999 есть в получающих келим. Один доллар я сейчас хочу добавить, и я в состоянии добавить с помощью отдающих келим. Как мне это сделать?
Большой вопрос.
Да, это вопрос. Ты требуешь, ты просишь. Но тебе уже подали знак, что ты в состоянии. В следующем этапе будет уже $2. А в конце концов, $999 ты должен будешь добавить в своей связи с Творцом, чтобы у тебя были отдающие келим. И останется у тебя только один эгоистический доллар. Пока и он не исчезнет, и ты выйдешь на чистую, совершенно полную духовную ступень.
Но если я уже нахожусь...
Поэтому Бааль Сулам пишет, что... Рабаш пишет, что то, что... Бааль Сулам пишет, что то, что мы думаем, что лишма — это великое состояние, но лишма — это еще более великое состояние. Потому что тут есть расчет. Вот эта часть во мне исправлена, это не исправлено. Насколько я могу быть в этом, насколько я могу быть в том, как я могу восполнить эти $1000 до полной меры. Ты должен чувствовать себя в такой раздвоенности. Часть относится к отдаче, часть к получению. Как я сейчас изменю свое видение? Не прощу, не скажу, ну ладно, пусть так будет. Это восприятие совершенно иное действительности. Иное восприятие действительности. Когда ты видишь эти доллары, действительно, эти из меди, серебра и золота, а эти из света. Но это полное покрытие, это не какое-то там прощение, какой-то компромисс. Нет, это не какая-то слепая вера. Ну ладно, он там ошибся, он наверняка хотел, или я ошибся. Нет, ты должен проверить точно. Только в соответствии с келим. Подумайте об этом. Это начало новой ступени. Где отдающие келим. Отдающие келим намного более точные. Это как в технике. Расчет точный, чистый, намного более точный, чем вот эти наши эгоистические келим. Это совершенно иной уровень технологии. И там мы действительно как бы это сказать, должны начать работать с ними, но в форме рациональной. Ладно, даруй.
А как мне не обмануть себя, когда я проверяю себя в этом примере? Мне кажется, что я вначале действительно принимаю этот недостающий доллар, да, всего доллар. Это я могу преодолеть. Но чем больше это нарастает, я понимаю, что раньше я себя обманывал, и на самом деле этого не видел, это не так уж верно. Как мне все время быть в истинном анализе этого примера?
Зависит от того, в каком состоянии ты находишься в связи с товарищами. Это дело не в долларе. Тебе в долларе могут дать такую силу, как в 999 долларах, что тебе это важно. И ты вдруг начинаешь раскрывать, как это так, что он не дал мне всю сумму, почему только один доллар. Ты начинаешь думать о нем, и у тебя нет даже возможности выйти из этой мысли в течение всего дня. Как будто бы, может быть, он хотел обмануть тебя, солгать тебе. Дает тебе такие мысли, ты знаешь, что человека могут направить так, что... Снова я говорю, что здесь все зависит от подготовки человека в группе, насколько он предан группе, насколько он работает со всей группой, насколько он включается в нее. Потому что человек привыкает. Хотя, может быть, он там вдруг получает какую-то хорошую должность, но насколько он среди товарищей находится вот так. В соответствии с этим к нему приходит выяснение.
Но есть какое-то такое ощущение анализа, насколько я действительно включаюсь в группу, это именно так. То есть мне кажется, вначале я включаюсь в группу, делаю, что мне говорят, склоняю голову. Но чем больше проходит время, ты видишь, насколько ты не склонил головы, насколько ты не согласен. И раньше еще говорили насчет гордыни. Человек, которому тяжело склонить голову, и его потихоньку выкидывает из группы. Как я могу в этом анализе быть все время, насколько мне действительно удалось склонить группу, голову перед группой? Если я не согласен склониться, что делать?
Если ты не согласен, то группа ничего не может сделать. К тебе могут прийти, каким-то образом позаботиться о тебе, но в конечном счете, если ты не согласишься, ничего не произойдет. Ну, я не знаю, может быть, у тебя есть какая-то протекция свыше. Все зависит от человека. Поэтому наука Каббала обращается к человеку, она его возвращает, она его призывает склонить себя, преклониться, насколько это возможно, включиться. Только так.
Вы можете дать какие-то точки оценки, чтобы я себя мог проверить относительно них. Я как бы все время нахожусь в этой проверке, но я не знаю, где я себя обманываю, а где я действительно делаю работу.
Ну, ты наверняка себе врешь, но вопрос, насколько ты все время боишься, что у тебя не будет страха, не будет трепета. Нечего делать. Удача. Дамуши.
Какая цель прийти к таким отношениям с товарищем?
С товарищем?
Да, с товарищем, который дает мне доллар, а я должен восполнить 999. Что мне хотят показать в этом?
Нет, нет. Я говорю... Я не говорю о практических действиях в группе. Нет, нет, нет. Здесь необходимо работать с тем, что принято в нашем мире. Я говорю о... отношение к духовным состояниям. Как я должен их принимать? Насколько они мне приятны, неприятны, насколько они восполняют мои килим или нет? Что такое $1000? Я сейчас жду наполнения. Получил я его или нет? Если я получил немного, как я могу восполнить? Ведь от Творца не может прийти немного. Свыше дают полную меру. Половину свыше не дают. Как же я могу восполнить? Как почувствовать, что я сейчас нахожусь в бесконечности? Я сейчас нахожусь в бесконечности. Как я восполняю это? Я требую исправления на свои состояния, на свои килим, где в части их, или, может быть, в них полностью, я не чувствую, что я нахожусь в бесконечности, чтобы я это почувствовал. Чтобы я это чувствовал не в получающих килим, а в отдающих. В получающих килим я буду чувствовать только большую тьму, я буду чувствовать свечение Малхут. Почему мне это нужно? Для того, чтобы не злословить о Творце, о своем состоянии. О том, что ведь если я недоволен своим состоянием, это означает, что я недоволен им. Да.
Я так понимаю, надо разорвать действие и результат. В этом вся духовность. Нет связи между действием и результатом. Этому меня хотят обучить.
Верно. Что связь зависит от тебя. Ты находишься внутри этой связи. Ты определяешь, как ты примешь результат.
А вот эта идея, чтобы не видеть результата, что тут?
Не видеть результат, не видеть его в получающих килим, видеть его в отдающих килим. Отдающий килим — это килим. Это не как будто, не приблизительно, не кажется мне. Не, как бы это сказать? Какая-то иллюзия. Или я верю кому-то. Отдающий килим — это истинный килим. Они только работают, как бы это сказать, в другом виде. Основаны на другой методике. Это материя, которая выстроена иным образом, которую ты не видишь, как в каких-то там голливудских фильмах о инопланетянах, или я не знаю о ком. Ты не видишь, ты видишь его на иной частоте, под другим углом. И под углом отдачи ты видишь миры. И тогда объясняется, как мы переходим от килим, в которых мы существуем, в восприятии получения, и килим, в которых мы увидим все в восприятии отдачи. Как мы перейдем с одной частоты на другую, когда, скажем, переключаешь радиоприемник. Как я переключу себя. И тут моя внутренняя часть полностью меняется, поскольку меняются ценности. Но мы еще поговорим об этом, а пока что мы перейдем к чему-то новому.
Мы переходим к следующей части урока.